Сегодня мы продолжим с нашей темой о ученичестве, потому что мы хотели бы до конца осознать, насколько важна эта тема и как результат, чтобы каждый из вас искал учителя и каждый из вас стал наставником для кого-то. И здесь не важен возраст ваш. Если вы считаете, что вы в возрасте, читайте Тита, и вы узнаете, что женщины даже в возрасте не должны никогда остановиться от процесса обучения кого-то. И также и юноша, читайте Филиппийцам, и вы узнаете, что те с самого начала включились в этот процесс, и не только эта церковь, но и Иерусалимская церковь, и другие. Сегодня я хочу начинать с того, чтобы вспомнить то, что в прошлый раз мы учили с вами. И, как вы помните, у каждого из нас должен быть Тимофей, тот человек, который смотрел на нас с близкого состояния, расстояния, который смог бы нам посоветовать, который бы увидел, когда мы уходим от правильного пути, который бы имел эту власть и авторитет нам советовать, не только советовать, даже обличить. И также мы не можем расти нормально, пока мы не начинаем вкладывать свою жизнь в кого-то. Момент, когда мы начинаем вкладывать жизнь в кого-то, это тот момент, когда мы уходим от опьянения собой и от удержания всех мыслей в себе и о своих только проблемах, и мы уходим к тому, что начинаем инвестировать в другого человека, и тогда мы начинаем по-настоящему расти духовно. Мы убедились, что Иисус Христос начал свое служение именно на этой основе, на основе учитель-ученика. Потом он основал первую церковь тоже на этой же основе. И разумеется, что мы можем догадаться, что современная церковь устоит только, если удержит эту же основу учитель-ученик. Я помню, однажды я попросился в церковь к пастору, который первый привел меня, то есть говорил мне о Боге. Первый, который подарил мне Библию. И когда я пришел в его церковь, как раз они переживали момент, когда они не так ценили этого пастора. Хотя это был удивительно мудрый человек. И тогда я проповедовал, и после этого я сказал: дайте я покажу вам что-то. Я приглашу сюда моих учеников. Я сказал: вот я получил слово через этого человека. А вот я сейчас покажу, что это слово не осталось, я ее передал несколько человек. И в зал зашли на сцену несколько человек. А потом я сказал: а сейчас, посмотрите, зайдут в зал те, которые получили слово от этих людей. И зашли в зал другие. И вот так начали заполняться сцена. Если бы смогли в тот день все прийти, нас было гораздо больше, чем вся та церковь. Гораздо больше только из-за верности одного человека. Того человека, который пришел словом и дал мне Библию и не оставил на этом. Звонил, приглашал, работал со мною. И вы знаете, когда вы думаете о какой возможности есть у Бога через вот это умножение, вы даже не догадываетесь, что два человека в этом городе, если бы начали сейчас служить Богу активно, в течение нескольких лет этот город весь будет основан на учитель-ученике. Вы знаете, что ученичество существовало и в Ветхом Завете. Пророки имели учителей, и имели учеников, так же и фарисеи, и книжники. Если я вас спрошу, кто был учителем Ильи или Елисея? Илья, или скажете вы мне сейчас, кто был учителем Павла? То есть каждый из них имел учителя. Ну, конечно, ближе к нашему, к нашей модели учительства или ученика является Иоанн Креститель, потому что этот человек взял и направил всех своих учеников к Иисусу. И он понял, как нужно делать учеников. Он говорит, мне нужно умоляться, а ему нужно возрасти. И поэтому он всех своих учеников всегда направлял к Иисусу. Вы знаете, что даже после его смерти они нашли все-таки настоящее учение и пошли за Иисусом. И сейчас я начну с того, что у нас есть много раз недопонимание ученичества, и это происходит из нескольких текстов из Библии, и много людей скажут вам, зачем мне земной учитель, я могу обходиться и без этого, если у меня есть Дух Святой. И это приходит в основном из нескольких текстов Иеремии, Иезекииля, но я прочту с вами сегодня 8 главу книги Евреям, и именно там, где написано то есть обещание завета, с 10 стиха 8 главы. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после дней, говорит, тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мыслях их, и это сделает Бог. И напишу их на сердце их, и буду им их Богом, они будут моим народом. И не будут учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа. Потому что все, от малого до большого, будут знать меня. И отсюда много раз слышишь в церкви, зачем нам земные учителя, если Бог на основе Нового Завета обещал нам, что будет вкладывать слово сам в сердце и будет сам нас учить и будет нам говорить напрямик. Конечно, никто из учителей никогда не может конкурировать или не может брать роль Духа Святого, который, как вы знаете, из 4.12, он проникает словом до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Никто из людей этого не может. Но тогда вопрос, зачем нам учителя? Зачем Бог оставил в церкви учителя? И зачем Он оставил еще другие 18, по крайней мере, 18 даров, если мы бы могли получить от Бога учение напрямик, если мы бы могли бы получить от Него все напрямик, зачем нам эти все дары? Ответ, конечно, кроется в двух вещах главных. Первое, что Бог не действует на земле, как на основе завета, в партнерстве. Он хочет здесь, на земле, работать с нами в партнерстве. И поэтому у нас есть Отец Небесный, но все равно Он почему-то дал ей отцов земных. У нас есть Дух Святой, который в 14 по 16 главы Евангелия от Иоанна назван душепопечителем. Но почему-то мы нуждаемся в наших проблемах и в земных душепопечителей. У нас есть Иисус Христос, который является пастырем. Но почему-то каждая церковь нуждается и в земном пастыре. И поэтому мы знаем, что хотя у нас есть совершенный учитель, нам нужны и земные учителя. Те, которые на земном пути будут иметь этот путеводитель, эту карту, и бусоль Духа Святого, и будут идти вперед и указывать нам путь. Мы нуждаемся в таких лидерах. Кроме этого, мы существа чувствительные. У нас есть Бог на небесах, который дает нам все, но все равно мы нуждаемся кто-то, чтобы рядом был. Мы молимся Богу, но нам хочется выливать душу человеку, чтобы он услышал. Нам нужно, чтобы кто-то слышал, нам нужно кого-то видеть, нам нужно кого-то трогать, нам нужны модели, нам нужно кого-то иметь впереди себя, чтобы следовать. И Бог знает это. Другое объяснение, почему нам нужны земные учителя, я прочту в Коринфянам, в 1 Коринфянам, в 1 главе, как раз оттуда идет такое толкование. И именно прочтем вместе с вами 1 Коринфянам, 1 глава, с 11 стиха, где Павел говорит, что мне стало известно, что между вами есть споры. 12 стих. Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин. Нашли такие, которые говорили, а я Христов. Разве разделился Христос? И отсюда другое недопонимание. Говорят, зачем нам много учителей в церкви, они приносят разделение. И на первый взгляд, именно так и выходит, как будто все эти учителя приведены в негативном свете. И среди них Павел, удивительный учитель Аполлос, и Кифа, которого вы знаете, Петр, который был очень известен с того времени. Но в таком же черном свете тогда можно привести Иисуса, потому что он тоже находится среди этих учителей в этом списке. Друзья, проблема в Коринфянской церкви не была с учителями. Учителя были очень хорошие. Нам только мечтать. Проблема была как раз с ученичеством. Они, Павел говорит и в третьей главе, и в других главах в этой книге, не удержали, не устояли в учительстве. Они не сохранили тот ученический дух, о котором Исаия говорил в 50 главе, в 40 главе, 5 стих, о котором я читал вам в начале, что Бог дал мне дух учителя, чтобы я учил немощных, но также Он дал мне ухо ученика, чтобы я от него принимал, потому что настоящий христианин – это тот, который постоянно очень внимательно к Слову Божьему, что Бог учит, но он имеет желание это передать дальше. Я согласен, не все учителя, но все наставники. Не все имеют дар учить 2, 3, 10, 100. Я согласен. Но каждый из вас может стать наставником и должен стать наставником хотя бы одного. И я покажу из Библии, что это правда. Давайте вместе пойдем опять к книге Евреям, к 5 главе, и прочтем всего лишь несколько стихов, с 12 стиха до 6 главы 1 стиха. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Вам всем, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемым молоком, не следующ в слове неправды, слове правды, потому что он младенец. А вот твердая пища свойственна совершенным, у которого чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству или к зрелости и не станем снова полагать основание обращения от мертвых дел в вере в Бога и второй стих учения о крещении, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Мы изучали это место, но я хочу, чтобы вы еще раз увидели, что автор обращается ко всей церкви, ко всем верующим, и говорит, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Вы скажете, а какая связь имеет время с ученичеством? Прямая, вы очень хорошо понимаете, какая связь имеет время с ростом физическим. Любая мама скажет, что доктор, любой врач знает, какой должен быть вес ребенка в первом месяце, во втором, в третьем, в каком возрасте ребенок должен начинать ходить, в каком возрасте он начинает укать или гокать, и говорить и так далее. Мы знаем, что рост или зрелость ребенка очень связана со временем, потому что если ребенку 5 лет он не говорит, уже ясна, что проблема. Послушайте, если ребенку 5 лет, и он еще не говорит, ясна, что он больной. Я хочу, чтобы вы услышали сейчас, что я говорю. Если дитё Божьему уже 3-4 года в вере, и он еще не говорит, он больной. И тот ребенок, который был счастлив для семьи, когда он родился, если прошли годы, и он не растет, а рост, мы знаем, происходит только тогда, когда ребенок, как потребитель, начинает уже отдавать, служить, когда он доходит до сознания, что он может ей отдавать, не только потреблять, то это несчастье для семьи, если этот ребенок не растет. Такое же несчастье для семьи Божией, если мы не растем. Друзья, если это было бы неважно, мы бы прошли вниманием, но это настолько важно, что я хочу еще раз повторить. Если вам несколько лет в вере, и вы еще не говорите, не ходите нормально, то вы больные. И об этом говорит эта часть книги евреям и говорит так. Судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова, опять же, нужно учить, причем чему учить? Элементарным навыкам. И здесь список этих элементарных навыков. Как вы знаете, откуда вы знаете, что вы готовы уже вкладывать другого? Если вы не ходите хорошо, вы не можете вести другого. Поэтому без этих 6 элементарных учений Библии, конечно, вы не готовы вкладывать в другом. И давайте их сочтем. Написано, не станем снова полагать основание обращению. Или в другом переводе, учению о вере. Это 6 глава, 1 стих. Не станем, опять же, учить то, что элементарно, а именно о нужде веры, чтобы получить спасение. Это первое учение, это первая доктрина, которая у нас должна быть четкая, ясная, про веру. И я думаю, что если вы не изучили глубоко книгу Римлянам, у вас могут быть проблемы с этим учением. Второе учение написано крещение. Учение о крещении во втором стихе. И, разумеется, до сих пор есть недопонимание, какая роль крещение имеет в жизни христианина. Многие говорят, что крещение – это завет с Богом. И, разумеется, это не так. Завет с Богом – это покаяние. Тогда ты входишь в завет с Богом. Крещение – это внешнее или, скажем, свидетельство, что с тобой произошло первое – покаяние. Это всего лишь, когда ты объявляешь всему миру, что да, я повернулся к Богу, с этого момента считайте моментом ноль, я начну ходить другим путем. Потом, возложение рук. Доктрина возложения рук. Если у вас нет четкого понятия, зачем возложение рук, как началось, какая роль в наше дни в нашей церкви, значит, вы еще не утвердились на основе. Потом учение о воскресении мертвых. Опять же, в то время было большое недопонимание с воскресением, потому что есть воскресение первое, воскресение второе, воскресение духовное, воскресение физическое. Должно быть четкое понимание о воскресении, потому что это основа всех основ. Или учение о суде вечном. И вот все эти учения являются основой нашей. Пока ты не стоишь на основе, конечно, ты не можешь привести другого на этой основе, пока ты сам крепко не стоишь. И вот если ты стоишь на шести этих элементарных учениях христианина, ты можешь смело начинать вкладывать в другом. Он говорит плохо о людях, которые нуждаются питаться молоком. А мы знаем, что все мы так начинаем. Но Бог-то не хочет, чтобы мы остались на этом уровне. Бог-то хочет, чтобы мы перешли к твердой пище. И вы помните проповедь, что лучше, молоко или шашлык? И вы знаете, что молоко хорошо для младенцев, и шашлык хороший для уже зрелых. И поэтому пора переходить к другой пище, к твердой пище. Иногда удивляешься, что люди вот слышат одно учение, и через 2-3 месяца как будто они вообще не услышали. И поэтому нужно опять учить то же самое. И это не должно быть. Это как бы сейчас вошел в хай-скул здесь в Америке, спросил, сколько 2 + 2, видишь, что никто не понял тебя, о чем ты говоришь, и все дают разные ответы, и ты говоришь, первый раз опять. Какое было бы разочарование для учителей, чтобы этих зрелых студентов учить элементарному. Поверьте, такое разочарование для учителей Божьих, когда видят, что людей нужно элементарному учить снова и снова, как будто не слышат. И из этого текста очень понятно, что каждый из вас призван быть наставником. Не говорите, я не учитель. Не говорите, что мне это не дано. Если ты являешься последователем Христа, то автор тебе скажет, что надлежало бы нам уже быть учителями. Надлежало уже вкладывать в других. Вы знаете, ученичество лучше, к сожалению, понимается этим миром, чем церковь. Назовите хорошего музыканта, который стал известностью без другого мастера или учителя над ним. Назовите атлета, который стал олимпийским чемпионом без инструктора. Вы скажете, ну, есть самоучки. Да, есть самоучки, скажем, разные люди искусства, и художники, и музыканты, и наверняка все Бахи и Моцарты, они были самоучками, но не смогли вырасти, пока учитель не стоял над ними и не убрал фальшь из тех нот, пока не шлифовал их настолько, чтобы они стали известными. Интереснее всего, что учитель нужен не только для того, чтобы достичь какой-то уровень. Учитель нужен, чтобы удержать этот уровень. Назовите сейчас олимпийского чемпиона, который отказался от своего тренера. Они еще больше нуждаются в тренере, чтобы шлифовать их. И поэтому учитель нужен для того, чтобы дойти до какого-то уровня, но учитель нужен для того, чтобы еще продолжить тот уровень. Даже косметологи в наши дни, они теряют свою лицензию, если они не продолжают в квартал несколько семинаров по повышению квалификации. Назовите, пожалуйста, хоть одного кардиолога или нейрохирурга самоучку. Смешно, правда? Чем серьезнее область действия, тем нужнее роль инструктора или учителя. И я вам говорил, что меня никак сейчас не поставят директором аэропорта Сан-Луисского только из-за того, что будет дождь самолетов. Я не подготовлен, меня нужно подготовить, и поэтому нужен человек, который стоял над собой. Вы знаете, что здесь мудрость Божия. Он хочет, чтобы в духовном плане также было, чтобы мы обязательно вкладывали то, что мы имеем в другом. Назовите самую лучшую систему маркета мира сейчас. Подумайте. Сетевой маркетинг является самой лучшей системой мира. Или еще названа она пирамида. Она используется Mary Kay, Herbalife и другие компании. И вы не думайте, что это новая система. Этой системе, хотя, по крайней мере, 2000 лет. Ее придумал одна личность по имени Иисус Христос. Это и есть та система, которую Он ее придумал, потому что это самая лучшая система по несколько причин. Умножение самое быстрое. Вторая причина, здесь включается фактор взаимоотношения, и ты находишь сразу людей, их готовишь, они вкладывают в других, и поэтому происходит такое умножение. Значит, самая лучшая пирамида. Но в современной пирамиде существует несколько проблем. Во-первых, ты должен представить продукт, ты должен продать продукт и представить его как самый лучший, когда мы знаем, что наверняка он может быть не самым лучшим. Ты должен показать, что твой продукт, его нету нигде в магазине, и только купив у тебя, они приобретут что-то самое лучшее. И на этом основана эта система маркетинга в бизнесе. Второе, этот продукт тебе не нужен каждый день. И поэтому, как бы ты ни влюбился в Mary Kay, ты не будешь ты не питаешься им, ты не будешь покупать каждый день. Третья проблема, что люди теряют мотивацию, пыл и страсть распространять и делать дальше учеников, и эта пирамида шатается, и где-то на пути появляются еще такие мягкие места, что она рушится. Но пирамида Иисуса Христа не обрушилась, и больше 2000 лет она существует и действует. Почему? Во-первых, продукт самый лучший, а именно вечное счастье. Кому не нужно вечное счастье? Мы продаем самый лучший продукт. И поэтому ты можешь быть уверен, что то, что ты представляешь, это самое лучшее. Второе. Дух Святой удерживает в нас вот этот пыл, страсть и мотивацию, чтобы представлять дальше этот продукт. Не во всех, но, по крайней мере, в тех людях, которые позволяют Духу работать, Бог через Духа Святого удерживает в них страсть и желание, и мотивацию распространить дальше, делать дальше учеников. И третье, эта пирамида не разрушается, потому что есть наблюдатель активный, который следит за нею, и это сам Бог живой. И он сказал, вы замолчите, камни вас опьют. То есть у Бога есть другие люди, если вы замолчите, если вы не сделаете ваше дело, он поднимет других. И поэтому мы сейчас имеем самое-самое лучшее. Почему? Почему пастыря, лидера церкви, столько много внимания дают на евангелизацию? Да и вы тоже. Когда мы организовываем евангелизацию, легко вас сплотить. И мы делаем евангелизацию хорошую. Почему намного меньше внимания дается продолжению работы с ними, а именно ученичеству? Почему евангелизация больше поддерживается даже денежно? Легче собрать деньги на большие евангелизации, чем собрать на поддержку ученичества? Скажите вы сами. Потому что для ученичества нужно много дисциплины, много жертвенности, замедленно визуально. И оно не имеет вот такой ущемляющий, скажем, результат, хотя в числах. То есть здесь в евангелизации ты можешь посчитать, сколько покаялось, сразу можешь представить, а вот в учениках ты не можешь так сильно хвастаться, а потом поднимаешь, а он тебя оставляет. Потом в некоторых вкладываешься, а потом они берут в другом направлении. То есть этот процесс гораздо, гораздо труднее, гораздо сложнее. Не все в наши дни делают учеников. Спросите друг друга. Сколько у тебя учеников? Назовите их. И вы увидите, что у некоторых возьмет время ответить, а некоторые вообще не будут иметь что отвечать. И вы понимаете, что ученичество в наши дни утеряно, то ученичество, которое было в первоначальной церкви. И поэтому мы должны вернуться к первоначальному. Для тех, который не был никогда учеником, очень трудно понимать эту тему. Настолько трудно, потому что все это чужое. Иисус не назвал своих учеников как бы делателей учеников, пока он не подготовил. Он не доверил им делать других учеников, пока он не подготовил. И поэтому он сказал, что я вас сделаю ловцов человеков. И многие говорят, это евангелизация. Нет. Это ученичество. Ловить человеков – это ученичество. И вот, но на самом деле никто не может разделить евангелизацию от ученичества, потому что Иисус поставил вместе. Он сказал, идите, помните? Идите, это активное действие. Второе, он сказал, делайте учеников. Это второе. Третье, он сказал, будешь знать, что он вступил на этот путь, когда ты его будешь крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. Он уже решился. Это третье. А четвертое, оттуда начинай его усиленно учить. Ведь мы не рожаем детей, оставляя их на обочине дороги, думая, что как-то они выживут. Как-то они подползут и найдут они где-то материнское молоко. Это не случается в физическом мире. Почему вы думаете, в духовном мире случается это? Почему вы думаете, что достаточно приходить на воскресное служение и оставаться учеником Христа? Это такой обман. Давайте уйдем от этого обмана. Проверьте меня по Библии и посмотрите, если я не говорю правду. Иисус, первые 5 глав из Евангелия от Иоанна провел со своими учениками. Последние 11 глав провел только со своими учениками. Основное время он провел со своими учениками. И то же самое должны делать мы сегодня. Поэтому я повторю, Иисус начал свое служение на этом основе учитель-ученик, основал первую церковь на этой же основе учитель-ученик, сказал им делать то же самое, и поэтому современная церковь может выжить только на этой основе. Поэтому я буду повторять все эти дни один вопрос. Назовите вашего учителя. Подумайте, кто, кого вы имеете рядом, настолько близко, чтобы знать вашу жизнь, ваши недостатки, ваши твердые части характера, стороны характера, который знает, чем вы дышите, который знает, где вы спотыкаетесь, который знает, чем вы переживаете. Потом назовите, какие у вас взаимоотношения с таким учителем. И потом я спрошу, назовите хоть одного, в котором вы вкладываете, активно вкладываете, вкладываете в вашу жизнь, вкладываете в ваше время, ресурсы, о котором вы молитесь постоянно, с которым вы держите постоянную связь. И этим вы можете узнать, если у вас есть Павел как учитель, если у вас есть Тимофей как ученик. Помолимся.